После щей дали перловую кашу с молоком, при котором отсутствие соли ощущалось меньше. Клеопатра Казимировна подробно меня расспрашивала о жизни в Германии, о жене и детях, как мы живем, что делаем. Я объяснил, сын учится в Реальшуле, дочка в гимназии, я работаю, жена помогает мне и ездит за покупками. «Она научилась водить машину?» – спросила Клеопатра Казимировна. Я сказал, нет, не научилась, ездит на велосипеде. «На велосипеде?» – переспросила Жанетта. «Но это же неудобно, платье может задраться или попасть в колесо». Я заверил ее, что эта опасность моей жене не грозит, потому что она в джинсах ездит. «В джинсах?» – поразилась Жанетта. «Ты разрешаешь ей ходить в джинсах?» «Она у меня разрешения не спрашивает», – сказал я, – «но я не вижу в джинсах ничего дурного». «Неточка у нас стала такая строгая», – заметила Клеопатра Казимировна, – «не то с гордостью, не то извиняясь». «Да, строгая», – твердо сказала Жанетта, – «женщина должна ходить в том, в чем ей предписано Богом». На это я заметил, что по имеющимся у меня сведениям, Бог сотворил женщину в голом виде, а что касается джинсов, то их сейчас носят все, и мужчины, и женщины, и гермафродиты. Я еще хотел что-то сказать по этому поводу, но Зельберович так наступил мне на ногу, что я чуть не вскрикнул и, меняя тему, деликатно спросил, почему же это не видно хозяин. «А он уже поужинал», — сказал Лео. «Но потом он выйдет, или мне лучше к нему зайти?» Жанетта переглянулась с матерью, а Лео откровенно засмеялся. «Сим Симыч, — сказала Жанетта, — после ужина делами не занимается». «Да, — сказал я со сдержанным недовольством, — но я же не по своему делу приехал». «А он после ужина никакими делами не занимается, — повторила Жанетта, — ни своими, ни чужими». «Да, да, старик, — подтвердил Зельберович, — он сейчас тебя принять просто никак не может. Он сейчас словарь Даля заучивает, а потом будет Баха слушать. Он перед сном всегда Баха слушает. Он без Баха заснуть не может». Я отодвинул кашу и встал. Я сказал, «Вы меня, конечно, извините, в первую очередь вы, Клеопатра Казимировна, и ты, Жанетта, но я такого обращения просто не понимаю. Я к вам в гости не набивался. У меня нет лишнего времени. Мне предстоит далекое и, может быть, даже очень опасное путешествие. Я к вам приехал только потому, что Лео очень настаивал. Я не спал ночь, я добирался до вас 16 часов с пересадками. Ну, старик, старик, ну что ты раскипятился?» Зельберович схватил меня за руку и тянул вниз. «Ну, добирался, ну, устал. Так сейчас отдохнешь. Пока Нетка тебе постель приготовит, мы с тобой поболтаем». Он опять подмигнул мне и скосил глаза на мой дипломат. «Ляжешь, выспишься, а завтра разберемся». Откуда-то сверху лилась тихая мелодия. Будучи большим знатоком музыки, я сразу узнал произведение Баха «Хорошо темперированный клавир». На белом коне. Проклятый Зельберович! Мало было ему привезенного мной Горбачева. Так он еще 0,75 бурбона потом притащил. Говорят, что американцы считают бурбон лучшим в мире напитком. Но они-то этот лучший напиток сильно разбавляют содовой, а мы неразбавленный заедали соленым огурцом. Конечно, разбавлять такой напиток глупо и даже кощунственно, но мешать его с водкой, пожалуй, тоже не стоило. С трудом разлепив глаза, я огляделся. Я лежал на деревянном топчане с жестким матрасом. В каком-то странном помещении, то ли тюремная камера, то ли монашеская келья. В одном углу божница, в другом таз и деревенский рукомойник. Неужели тот самый, который я видел лет 20 с лишним тому в подвале у Симыча? Малюсенькое окошко под самым потолком, а сквозь него врываются в помещение всякие примерские звуки. Какая-то сволочь стучит в барабан и дудит на визгливой дудке. Ну что за наглость? Ну разве можно в такую рань? Я поднес к глазам часы и обалдел. Без 12:12, а я все еще дрыхну. И это в доме, где хозяин и все его помощники работают с утра до вечера. Господи, ну зачем же я столько пил? Ну почему я не могу, как люди, как американец какой-нибудь, налить немножко в стакан, разбавить содовой и вести спокойный такой уравновешенный разговор о Данте или налогах. Впрочем, и у нас разговор был по-своему интересный. Лео сначала важничал и скрытничал, а потом, наклюкавшись, кое-что выболтал об их здешней жизни. Живут они очень замкнуто. Симыч ежедневно пишет по 24 страницы. Иногда он работает в кабинете, иногда гуляя по территории усадьбы. Гуляя, он пишет на ходу в блокноте. Исписав очередной лист, швыряет его, не глядя на землю, а Клеопатра Казимировна и Жанетта тут же эти листки подбирают и складывают. Забегая вперед, скажу, что я потом видел, как это происходит. Симыч гуляет с блокнотом, а жена и теща тихо ходят за ним. Когда он швыряет очередной листок, они подхватывают его, тут же читают, и Жанетта немедленно оценивает написанное по однобальной системе. «Гениально!» — говорит она шепотом, чтобы не помешать Симычу. Когда-то точно так же она оценивала Ленина. Я помню, еще в университете взял у нее какую-то ленинскую брошюру, кажется, «Государство и революция», так там слово «гениально» было написано на полях чуть ли не против каждой строчки. Все-таки мешать Горбачева с Бурбоном не стоит. Голова трещала ужасно, и у меня даже появились мысли, что с пьянством пора кончать. И я даже дал себе слово, что кончу. Только бы вот опохмелиться, а потом решительно завязать. Барабан все стучал, и дудка дудела, не давая сосредоточиться. Я встал на табуретку и дотянулся до окна. Глянул наружу и не поверил своим глазам. На площади перед домом, как раз под полосатым столбом с табличкой «СССР», стоял советский солдат в полной форме с автоматом через плечо. Я в отчаянии потряс головой. Что это такое? Советские войска вторглись в Канаду или мне уже черти мерещатся? Скосив глаза, я увидел негра Тома с саксофоном и Степаниду с барабаном даже большим, чем ее задница. Как я и предположил, они не играли, а только настраивались. Потом появились две русские красавицы в цветастых сарафанах и платочках. Одна из них держала на руках каравай хлеба, а другая – тарелку с солонкой. Потом я не понял точно, как это получилось. Сначала, кажется, раздался удар колокола, потом Том затрубил что-то бравурное, а Степанида ударила в барабан. И в то же самое время на аллее, идущей от дальних построек, появился чудный всадник в белых одеждах и на белом коне. Пел саксофон, стучал барабан, пес у крыльца рвался с цепи и лаял, конь стремился вперед, грыз удила и мотал головой. Всадник его сдерживал и приближался медленно, но неумолимо, как рок. Как я уже сказал, он был весь в белом. Белая накидка, белый камзол, белые штаны, белые сапоги, белая борода, а на боку длинный меч в белых ножнах. Я открыл окно настежь и высунул голову, чтобы лучше видеть и слышать. Пристально вглядевшись, я узнал во всаднике Сим Симыча. Лицо его было одухотворенным и строгим. Симыч приблизился к часовому. Саксофон и барабан смолкли, Симыч вдруг как-то перегнулся, сделал движение рукой, и над ним в солнечных лучах сверкнул длинный и узкий меч. Похоже было, что он собирается снести несчастному солдату голову. Я зажмурился. Открыв глаза снова, я увидел, что солдат стоит с поднятыми руками, автомат его лежит на земле, но Симыч все еще держит меч над его головой. «Отвечай!» — услышал я звонкий голос. «Зачем служил заглотной власти? Отвечай, против кого держал оружие!» «Прости, батюшка!» — отвечал солдат голосом Зильберовича. «Не по своему желанию служил, а был приневолен к тому сатанинскими заглотчиками. Клянешься ли впредь служить только мне и стойчиво сражаться спроть заглотных коммунистов и прихлебных плюралистов?» «Так точно, батюшка! Обещаю служить тебе супротив всех твоих врагов, беречь границы российские от всех ненавистников народа нашего!» «Целуй меч!» — приказал батюшка. Опустившись на колено, Зильберович приложил меч к губам, а Симыч пересек воображаемую линию границы, после чего две красные девицы, теперь у меня уже не было сомнений, что их изображали Жанетта и Клеопатра Казимировна, поднесли ему хлеб да соль. Симыч принял хлеб-соль, протянул девицам руку для поцелуя и, пришпорив коня, быстро удалился по одной из боковых аллей. На этом церемония, видимо, закончилась. Все участники разошлись. Пока я натягивал штаны, Зильберович, как был, в форме и с автоматом, заглянул ко мне в келью. «Все спишь, старик?» — сказал он с упреком. «И даже репетиции нашей не видел». «Видел», — сказал я, — «все видел, только не понял, что все это значит». «Чего ж тут не понимать», — сказал Зельберович. «Тут и понимать нечего. Симыч тренируется». «Неужто надеется вернуться на белом коне?» — спросил я насмешливо. «Надеется, старик. Конечно, надеется. Но это же смешно даже думать. Видишь ли, старик», — выбирая слова, сказал Зельберович, «когда-то ты встретил Симыча в подвале, нищего и голодного, с сундуком, набитым никому не нужными глыбами. Тогда тебе его планы тоже казались смешными. А теперь ты видишь, что прав был он, а не ты. Так почему бы тебе не предположить, что он и сейчас видит дальше тебя? Гении всегда видят то, что нам, простым смертным, видеть не дано. Нам остается только доверяться им или не доверяться». Признаюсь, его слова меня почти не задели. Его прежнее высокое мнение обо мне давно уже развеялось в прах. Он Симыча ставил под облака, а меня на один уровень с собой или даже ниже. Потому что он все же состоял при гении, а я болтался сам по себе. Но я понимаю, что Лео не обиделся. Я глянул на часы и спросил Зельберовича, как он думает, получу я место на 6-часовой рейс прямо в аэропорту или стоит забронировать его заранее по телефону. Зельберович посмотрел на меня не то удивленно, не то смущенно. Я точно не понял и сказал, что улететь сегодня мне никак не удастся. «Почему?» – спросил я. «Потому что Симыч с тобой еще не говорил». «Ну так у нас еще есть достаточно времени». «Это у тебя есть достаточно времени», — заметил Зельберович. «А у него нет. Он хотел тебя принять во время завтрака, но ты спал, а у него все время расписано по минутам. В 7 он встает. 30 минут бег трусцой вокруг озера, 10 минут душ, 15 минут молитва, 20 минут завтрак. 8:15 он садится за стол. 12:15 седлает глагола». Глаголом Симыч назвал коня, которого я знал еще слабым, только что отлученным от матери жеребенком. Именно за этим жеребенком мы и ездили с Руди в Камарг. А потом я его вез на теплоходе в Канаду. Он был еще маленький и хилый. По дороге его укачивало так, что он не мог стоять на ногах. Его тошнило, и он ничего не ел, кроме кусочков сахара, которыми я кормил его с руки. Я много часов провел в специально для него устроенном стойле. Я сидел там, на низкой скамейке, клал его голову к себе на колени и одной рукой почесывал шерстку между ушами, а другой протягивал ему кубик рафинада, который он сперва обнюхивал, а потом осторожно брал мягкими своими губами. Он был маленький и слабый, а теперь вон вымахал в какого красавца. Значит, 12:45 он седлает глагола и в 12 репетирует въезд в Россию. Потом опять работа до 2. С 2:30 он обедает. «Очень хорошо», — сказал я. «Пусть меня во время обеда и примет». «Не может», — вздохнул Зельберович. «Во время обеда он просматривает читалку».
«Чего просматривает?»
«Ну, газету», — сказала раздраженно Лео. «Ты же знаешь, что он борется против иностранных слов». «Но после обеда у него, я надеюсь, есть свободное время?» «После обеда он 40 минут занимается со Степанидой русским языком. Потом 30 минут спит, потому что ему нужно восстанавливать силы». «Ну, после сна?» «После сна у него опять маленькая зарядка, душ, чай и работа до 7. Потом ужин». «Опять с газетами?» «Нет, с гляделкой». «Понятно», — сказал я. «Значит, телевизор смотрит». «Развлекается. А я его ждать буду?»
«Да что ты!» – замахал руками Зельберович. «Какие там развлечения? Он смотрит только новости и только 30 минут. А потом опять работает до 10:30.
«Ну хорошо, пусть примет меня после 10:30. Тогда я, по крайней мере, уеду завтра утром». От 10:30 до 11:30 он читает словарь Даля. Потом у него остается 30 минут на Баха, и пора спать.
«Да ты, старик, не волнуйся. Завтра он тебя наверняка примет. Только ты уж к завтраку не проспи».
«Все-таки вы нахалы», — сказал я в сердцах. «Кто это мы?»
«Ну, я не буду говорить об остальных, но ты нахал, а твой Симыч нахал 3. Мало того, что заставил меня через полмира переть, так еще тут выдрючивается. У него расписание, у него времени нет. Мне мое время, в конце концов, тоже для чего-то нужно».
«Вот именно», – оживился Зельберович, – «твое время нужно тебе, а его время нужно всем, всему человечеству». Тут я совершенно взбесился. Я, между прочим, эти ссылки на народ и человечество просто не выношу. И я сказал Зельберовичу, что если Симыч нужен человечеству, то пусть он к человечеству прямо и обращается, а я немедленно еду на аэродром. И, кстати, надеюсь, что все мои транспортные издержки будут возмещены.
Об этом, старик, можешь совершенно не беспокоиться. Он все знает и все оплатит. Но ты дурака не валяй. Если ты уедешь, он так рассердится, ты даже не представляешь.
В конце концов, он меня уговорил. Я остался.
После обеда Зельберович предложил мне сходить по грибы. Я согласился, но спросил, нельзя ли по дороге проведать Глагола. Мне было интересно, узнает он меня или нет. Зельберович согласился, но сказал, что конюшня, где находится в настоящее время жеребец, вызывает в нем неприятные ассоциации. Какие именно ассоциации, я сначала не понял. Конюшня была просторная, длинная, построенная на несколько лошадей, но только одно из стоил, самое крайнее, было занято Глаголом, который меня тут же узнал. Он обрадовался мне, как ребенок, громко заржал, застучал копытом и потянул ко мне морду через невысокую деревянную загородку. Я был тоже ему очень рад. Погладил его по холке, почесал между ушами и, конечно, угостил сахаром. Он грыз сахар, терся мордой о мою щеку и потом явно не хотел со мной расставаться. С грибами нам не повезло. Я нашел один подосиновик и две сыроежки, а Лео вообще вернулся пустым. Потом мы с ним мылись в бане, в настоящей русской бане с парилкой и деревянными шайками. Войдя в предбанник, я увидел в углу на лавке дюжину свежих березовых веников, выбрал какой получше и спросил Зельберовича, взять и ему, или нам хватит одного на двоих. «Мне не нужно», — странно ухмыльнулся Лео, — «меня уже попарили». Я не понял, что это значит, но когда Лео разделся, я увидел, что вся его сутулая спина в кривь и в кость исполосована малиновыми рубцами. «Что это?» — спросил я изумленно. «Том собака», — сказал Лео беззлобно. «Если уж за что берется, так силы не жалеет». «Не понимаю», — сказал я. «Вы дрались, что ли?» «Нет», — печально улыбнулся Лео. «Не мы дрались, а он драл меня розгами».
«Как это?» — удивился я. «Как это он мог драть тебя розгами? И как это ты позволил?»
«Ну, не сам же он драл. Это Симыч назначил мне 50 ударов». Я как раз снял с себя левый ботинок, да так с этим ботинком в руке и застыл. «Да», — с вызовом сказал Зельберович, — «Симыч ввел у нас телесные наказания. Ну, конечно, я сам виноват. Он послал меня на почту отправить издателю рукопись, а я по дороге заехал в ресторанчик, там приложился и рукопись забыл. А когда уже возле самой почты вспомнил, вернулся, ее уже не было». «А что же, она была только в единственном экземпляре?» — спросил я. «Ха!» — сказал Зельберович. «Если б в единственном, он бы меня вообще убил».
Ошарашенный таким сообщением, я молчал. А потом вдруг трахнул ботинком по лавке.
«Лео», — сказал я, — «я не могу в эту дикость поверить. Я не могу представить, чтобы в наши дни в свободной стране такого большого, тонкого, думающего человека, интеллектуала, секли на конюшне, как крепостного. Ведь за этим не только физическая боль, но и оскорбление человеческого достоинства. Неужели ты даже не протестовал?» «Еще как протестовал», — сказал Лео, волнуясь. «Я стоял перед ним на коленях, я его умолял. Симыч, говорю, это же первый и последний раз. Я тебе клянусь своей честью, это никогда не повторится».
«И что же он?» — спросил я. «Неужели не пожалел? Неужели его сердце не дрогнуло?»
«Как же, у него дрогнет», — сказал Зельберович и смахнул выкатившуюся из левого глаза слезу. Я так разволновался, что вскочил и стал бегать по предбаннику с ботинком в руке. «Лео», — сказал я, — «так больше быть не должно. С этим надо покончить немедленно. Ты не должен никому позволять обращаться с собой, как с бессловесной скотиной. Вот что, друг мой, давай одевайся, пойдем». Я сел на лавку и стал обратно натягивать свой ботинок.
«Куда пойдем?» — не понял Лео.
«Не пойдем, а поедем», — сказал я. «В аэропорт поедем. А оттуда махнем в Мюнхен. Насчет денег не волнуйся. Их у меня до хрена. Привезу тебя в Мюнхен, устрою на радио «Свобода». Будешь там нести какую-нибудь антисоветчину, зато пороть тебя никто уже не посмеет». Лео посмотрел на меня и улыбнулся печально. «Нет, старик, какая уж там свобода. Мой долг оставаться здесь. Видишь ли, Симыч, конечно, человек своенравный. Но ты же знаешь, гении все склонны к чудачествам, и мы должны их терпеливо сносить». «Я знаю, знаю», — заторопился он, как бы предупреждая мое возражение. «Тебе не нравится, когда я говорю «мы» и тем самым ставлю тебя на одну доску с собой?» «Но я не ставлю. Я понимаю, какой-то талант у тебя есть, но ты тоже должен понять, что между талантом и гением пропасть. Не зря же на него молится вся Россия».
«Россия на него молится?» — сказал я.
«Ха-ха-ха. Да его уже там давно все забыли». Лео посмотрел на меня внимательно и покачал головой. «Нет, старик, ошибаешься. Его не только не забыли, но наоборот, его влияние на умы растет с каждым днем. Его книги не просто читают. Есть тайные кружки, где их изучают. У него есть сторонники не только среди интеллигенции, а среди рабочих, и в партии, и в КГБ, и в генеральном штабе. Да если хочешь знать... Лео оглянулся на дверь и прильнул к моему уху. К нему на прошлой неделе приезжал... И уже совсем понизив голос до шелеста, Лео назвал мне фамилию недавно побывавшего в Америке члена Политбюро. «Ну это уж ты врешь», — сказал я. «Падла буду, не вру», — сказал Лео и по блатному ковырнул ногтем зуб. На следующее утро я встал пораньше. Выходя из дому, я увидел две здоровые машины с вашингтонскими номерами. Одна легковая, другая — автобус с надписью «American Television News». Какие-то люди раскручивали кабель и втаскивали оборудование в дом. Только один стоял, ничего не делая, курил сигару. «Джон?» – удивился я. «Это вы? Что вы здесь делаете? Разве вы и для телевидения работаете?» «О, да», – сказал Джон, – «я для всех работаю. А вы что здесь делаете? Я думал, вы уже очень далеко отсюда. Если вы решил передумывать, вам придется платить очень многочисленная неустойка». «Не беспокойтесь», – сказал я. «У меня еще до отлета неделя». «Я не беспокоиваюсь», — улыбнулся Джон. «Я знаю, что вы покупили билет. Я приехал сюда не для вас, а для небольшой интервью у господин Карнавалов». С этими словами он ушел в дом руководить установкой оборудования, а я решил прогуляться вдоль озера. Здесь мне попался бежавший трусцой Симыч. Он со мной поздоровался на ходу так, как будто мы каждый день встречаемся с ним на этой дорожке. Когда я пришел на завтрак, там уже под руководством Джона суетилась вся команда операторов, осветителей и звукотехников. В столовой за столом собрались все домочадцы – Клеопатра Казимировна, Жанетта, Зельберович, Том и Степанида. Все они были чем-то взволнованы, а при моем появлении даже выразили некоторое смущение, которое, впрочем, тут же прояснилось. Дело в том, что, как очень вежливо мне сказала Жанетта, сейчас Сим Симыча будут снимать в характерной домашней обстановке за завтраком, среди самых близких, а поскольку я к самым близким не отношусь, то не буду ли я столь любезен и не откажусь ли позавтракать у себя в комнате. Я обиделся и хотел тут же уйти. В конце концов, из-за чего я здесь сижу? Жду, чтобы мне оплатили мою поездку? Я теперь сам достаточно обеспечен, чтобы от такой ничтожной суммы никак не зависеть. Я уже двинулся к выходу, но тут дверь растворилась, и сначала на тележке ввезли Джона, который, выпитив обтянутый джинсами зад, приник к камере, а вслед за Джоном появился и сам Сим Симыч в тренировочном костюме. Он шел быстро, как бы не замечая никаких камер и вынашивая на ходу свои великие мысли. Впрочем, приблизившись к столу, он тут же преобразился и повел себя как настоящий денди. Поцеловал жену, затем поцеловал руку Клеопатре Казимировне, пожал руку Степаниде, Тома похлопал по плечу, Зельберовичу кивнул, а мне сказал: «Мы уже виделись». Затем он сел во главе стола, предложил помолиться Господу и закричал тонким голосом: «Господи, иже еси на небеси!» «Это окей», – перебил Джон, – «это достаточно. Мы все равно будем перевести по-английски. Теперь вы немножко кушаете и разговариваете. И, если можно, делаете немного улыбка». «Никаких улыбок», — сердито сказал Симыч. «Мир гибнет. Запад отдает заглотчикам страну за страной. Железные челюсти коммунизма уже подступили к самому нашему горлу. И скоро вырвут кадык, а вы все улыбитесь. Вы живете слишком благополучно, вы разнежились, вы не понимаете, что за свободу нужно бороться, что нужно жертвовать собой». «Каким образом мы должны бороться?» – вежливо спросил Джон. «Прежде всего, вы должны отказаться от всего лишнего. Каждый должен иметь только то, что ему крайне необходимо. Вот посмотрите на меня. У меня есть только один дом, два коттеджа, баня, конюшня и миленькая церквушка. Скажите, а это озеро ваше?» «Да, у меня есть одно маленькое скромное озеро». «Мистер Карнавалов, как вы считаете, кто сейчас самый лучший в мире писатель?» «А вы не знаете?» «Я догадываюсь, но я хотел бы сделать этот вопрос вам». «Видите ли», — сказал, подумав, Симыч, «если я скажу, что лучший в мире писатель я, это будет нескромно. А если скажу, что не я, это будет неправда». «Мистер Карнавалов, всем известно, что у вас есть миллионы читателей, но есть люди, которые не читают ваших книг». «Дело не в том, что не читают», – нахмурился Симыч, – «а в том, что не дочитывают. А иные, не дочитав, облагают. Но есть люди, которые дочитывают, но не разделяют ваши идеи». «Чепуха!» – нервно воскликнул Симыч и стукнул по столу вилкой. «Чепуха и бессмыслие. Что значит «разделяют идеи» или «не разделяют»? Для того, чтобы разделять мои идеи, нужно иметь мозг немножко больше куриного. У заглотчиков мозг заплеван идеологией, а у плюралистов никакого мозга и вовсе нету. И те, и другие не понимают, что я говорю истину и только истину, и что вижу на много десятилетий вперед. Вот, возьмите, например, его». Симыч ткнул в меня пальцем. «Он тоже считается вроде как бы писатель, но он ничего дальше сегодняшнего дня не видит. И он, вместо того, чтобы сидеть и работать, едет куда-то туда, в так называемое будущее. Хочет узнать, что там произойдет через 60 лет. А мне никуда ездить не надо. Я и так знаю, что там будет». «Очень интересно», — закричал Джон. «Очень интересно. И что же именно там будет?» Симыч помрачнел, отодвинул миску и стал стряхивать с бороды крошки. «Если мир не вникнет в то, что я говорю», — сказал он, глядя прямо в камеру, — «ничего хорошего там не будет. Ни там и нигде. Заглотчики пожрут весь мир и самих себя. Все будет захвачено китайцами. А если мир вас все же послушает?» «О, тогда», — оживился и вопреки своим принципам заулыбался Симыч, — «тогда все будет хорошо. Тогда начнется всеобщее выздоровление, и начнется прежде всего в России». «Какой вы видите Россию будущего? Надеетесь ли вы, что там восторжествует демократическая форма правления?» «Ни в коем случае», — горячо запротестовал Симыч. «Ваша хваленая демократия нам, русским, не личит. Это положение, когда каждый дурак может высказывать свое мнение и указывать властям, что они должны или не должны делать, нам не подходит. Нам нужен один правитель, который пользуется безусловным авторитетом и точно знает, куда идти и зачем». «А вы думаете, такие правители бывают?» «Может быть, и не бывают, но могут быть», — сказал Симыч многозначительно и переглянулся с Жанеттой. «Я ужасно извиняю», — сказал Джон, подумав. «Вы имеете в виду кого-то конкретно или это только теория?» «Ах, черт!» — вдруг возбудился Симыч. Он хлопнул себя по колену, встал и нервно заходил по комнате. «Вот видите, если я вам скажу то, что я думаю, то тут же поднимется ужасный вой. Плюралисты всего мира на меня накинутся, как собаки. Скажут, Карнавалов хочет стать царем. А я быть царем не хочу. Я художник. Я думаю художественно. Я мыслю образами. Я беру образ, обмысливаю его и кладу на бумагу. Понятно?» «О, да», — сказал неуверенно Джон. «В общем, понятно». «Ну так вот, я царем быть не хочу. Я еще не все свои художественные задачи выполнил. Но иногда исторические обстоятельства складываются так, что человек вынужден взять на себя миссию, которую ему Господь предназначает. Если другого такого человека не находится в мире, то он должен это взять на себя. Если бы вам выпала такая миссия, вы бы не отказались?» «Я бы отказался, если бы был хотя бы один человек, которому можно было бы доверить. Но никого вокруг нет, вокруг все одна мелочь. И только поэтому, если Господь вас хочет написать страницу истории этой рукой...» Симыч поднял вверх руку с вилкой. «Тогда что ж?» Симыч, не договорив, погрустнел. Видимо, усомнился, что Господь изберет именно эту руку. «Ну да ладно», — произнес он со смирением, тут же, впрочем, переходя на повелительный тон. «Как уж будет, так будет. А пока завтрак окончен. Пора работать». Джон спросил Симыча, можно ли будет снять его за работой. Симыч сказал, что, конечно, он будет работать, а они его могут снимать. Он привык работать в трудных условиях. И телевидение его не отвлекает. «Симыч», — кинулся я к нему, — «но пока то да сё, может, мы все же поговорим?» «Не могу», — сказал Симыч. «Я и так потерял уже слишком много времени». На другой день меня вообще не допустили к завтраку, потому что к Симычу приехал конгрессмен Питер Блох, и они провели за завтраком короткие переговоры о ядерном разоружении. Я не выдержал, вспылил и заявил Зельберовичу, что в любом случае уезжаю. «Ну подожди, подожди», — попросил Зельберович, — «я постараюсь все уладить». Секс-бочка. Через 5 минут он вернулся с опечаленным лицом. Нет, сегодня Симыч принять меня не может никак. У него отняли столько времени, что он написал всего лишь 4 страницы. Возможно, ему придется отказаться даже от дневного отдыха и урока со Степанидой. Единственное удовольствие, которое он себе оставляет, это Бах. Да и то потому только, что без Баха он не может заснуть. А если он не заснет, то и следующий день испорчен. Выслушав эту информацию, я ничего не ответил и пошел к себе в келью собирать вещи. «Сволочи и мерзавцы!» – восклицал я мысленно, швыряя в чемодан грязные носки и мятые рубашки. «Ему его время дорого, а мое недорого. Они думают, что я здесь буду сидеть в ожидании, пока они мне оплатят билет? Дудки! Не нужен мне ваш билет. Сам заплачу, не бедный. Но здесь не останусь больше ни одной секунды. Дураков нет. Хватит!» Я уже хотел закрыть чемодан, но обнаружил, что в нем не хватает моих домашних шлепанцев. Куда же они запропастились? Я стал шарить глазами по углам, когда дверь открылась, и на пороге с веником и совком в руках появилась Степанида. «Ой, барин!» — воскликнула она. «Вы здесь, а?» «Чего тебе нужно?» — спросил я. «Да чего ж, прибраться немного хотела. Я-то думала, вы там, а вы, гляди, здесь, а. Так я тогда, может быть, опосля?» На лице ее блуждала свойственная ей идиотическая улыбка. «Погоди», — сказал я, — «ты моих тапок случайно не видела?» «Тапок?» — переспросила она и стала думать, как будто я задал ей доказывать теорему Пифагора. «А, как же!» — сообразила она наконец. «Это ваши эти слиперы два? Такие рыжие, без каблуков? Как же, видела! Я их туды, под кровать сунула, чтоб не воняли. Just a moment!» Она стала на коленки и полезла под кровать, нацелившись на меня своим неописуемым задом. Короткая юбка ее задралась, обнажив полупрозрачные трусики с тонкими кружевами. О боже! Я всегда был неравнодушен к этой части женской конструкции, но такого соблазна никогда в жизни еще не испытывал. Эти два наполненных загадочной энергией полушария притягивали меня как магнит. Борясь с соблазном, я попытался отвести глаза и раздраженно спросил, что она там так долго возится. «Сейчас, барин!» — донесся ее певучий голос из-под кровати. «Минуточку, только глаза к темноте привыкнут». «Да какая там темнота!» — сказал я и, нагнувшись, хотел сам заглянуть под кровать, но потерял равновесие и вцепился руками в обе ее половинки, которые тут же затрепетали. «Ой, барин!» — донесся ее испуганный голос. «Да что это вы такое делаете?» «Ничего, ничего», — исступленно бормотал я, ощущая, как нежные кружева сползают с нее, словно пена. «Ты так и стой, ты привыкай к темноте. Сейчас будет хорошо. Сейчас ты все увидишь. По-моему, ты уже что-то видишь», — задыхаясь, шептал я, чувствуя, как под моим сумасшедшим напором она слабеет и плавится, как масло. «Должен сказать, что я человек твердых нравственных принципов, и все мои знакомые знают меня как образцового семьянина. Но в тот момент я просто сошел с ума и совладать с собою не мог. Потом мы кувыркались на широченной кровати, перина лопнула, пух летал по всей комнате и прилипал к потному телу. Я потерял над собой всякий контроль, стонал, выл, скрежетал зубами, и она тоже лепетала мне всякие нежности, называя меня и миленьким, и золотеньким, и разбойником, и охальником, и тешила мою гордость утверждениями, что такого мужчины она в жизни своей не встречала. Мы отлипли друг от друга только к обеду, на который я, помятый и обессилевший, еле приволок ноги. У меня был такой вид, что Жанетта даже спросила, не заболел ли, а ее проницательный братец не сказал ничего, но по его ухмыляющейся роже я видел, что он обо всем догадался. Мне было неприятно, что он догадался, и я хотел уехать после обеда, но, во-первых, не было сил, она обещала прийти ко мне ночью. И пришла, как только ее Том заснул, накачавшись бурбоном. Это была настоящая секс-бомба. Или, учитывая особенности ее сложения, секс-бочка. Бочка, начиненная сексом, как динамитом, без малейшего признака какого бы то ни было интеллекта. Но она потрясла меня так, что я потерял рассудок и готов был, забыв и семью, и все свои планы, и впившись пауком в Степаниду, умереть от истощения сил. Я даже обрадовался, узнав, что во время следующего завтрака Симыч поговорить со мною не сможет, потому что из издательства пришла верстка, а другого времени для чтения ее, кроме завтрака, у него нет. Но перед обедом, когда я только-только отпустил Степаниду, прибежал взволнованный Зельберович и сказал, что Симыч требует меня к себе немедленно. Хорошо. Симыч так увлеченно работал, что не слышал, как я вошел. Склонившись над столом, он что-то писал и, между прочим, вовсе не конторской ручкой, а шариковой, фирмы «Паркер». Конторская же, та самая с обкусанным концом, которая когда-то произвела на меня впечатление, вместе с другими ручками и карандашами торчала из алюминиевой кружки с выцарапанными на ней инициалами «СК». Симыч держал «Паркер», зажав в кулаке, как резец, и писал, налегая на ручку плечом и раздирая бумагу. Я не видел, что именно он сочинял, но, начертав какой-то кусок или фразу, он, замахнувшись ручкой, замирал, шевелил губами, перечитывая. Дочитав до конца, встряхивал головой, восклицал «Хорошо!» и резким ударом, словно заколачивая гвоздь, ставил точку. Потом еще фраза и опять «Хорошо!» и опять точка. Я смотрел на него с завистью. Видно было, что работает уверенный в себе мастер. Мне было неловко его прерывать, но и стоять за его спиной тоже было как-то глупо. Я покашлял раз, потом другой. Наконец он меня услышал, вздрогнул, повернулся. «А, это ты?» и сказал нетерпеливо. «Что тебе нужно?» Я сказал, что мне ничего не нужно. Я пришел проститься и выслушать его пожелания. «Хорошо», — сказал он и взглянул на часы. «У меня для тебя есть 7,5 минут». «Симыч!» — закричал я вне себя от негодования. «Ты меня извини, но это просто нахальство. Я тут из-за тебя сутками околачиваюсь, а у тебя для меня только 7,5 минут». «Было 7,5, а теперь», — он опять взглянул на часы, — «только 7». «Но этого достаточно. И напрасно кипятишься. Для тебя наша встреча тоже будет полезной. Возьмешь с собой большую зону?» «Большую зону?» — удивился я. «С собой в Мюнхен?» «Да не в Мюнхен, а в Москву 2000... какого года? 42-го? Вот туда и возьмешь». «Как? Все 60 глыб?» «60?» — помрачнел Симыч. «Я еще не написал. Меня слишком часто отрывают. Я написал только 36». «И ты хочешь, чтобы я туда в будущее тащил 36 глыб? Зачем? Неужели ты не веришь, что они к тому времени будут уже напечатаны?» «Конечно, будут», — подтвердил Симыч. «Но я боюсь, что они там что-нибудь исказят или поправят. А я хочу, чтобы все было точно». «Это я понимаю», — сказал я. «Но 36 глыб я просто не дотащу. У меня грыжа, и я больше 5 никак не осилю». «Ясное дело», — усмехнулся Симыч самодовольно. «То, что мне под силу, другим не в потяг. Но вот это ты, надеюсь, все же осилишь?» Он открыл пластмассовую коробочку и вынул из нее тонкую, размером с ладонь, черную пластинку. Это был обыкновенный флоппи-диск от домашнего компьютера, но, видимо, с очень большими возможностями. «Вот», — сказал, усмехаясь Симыч, — «все 36 глыб. Не надорвешься? И что я с этим буду там делать?» «Это я не знаю», — вздохнул Симыч. «Это зависит от того, что там. Если все это опубликовано, вычитаешь и сверишь ошибки». «Хрен тебе», — решил я про себя. «Вычитывать 36 глыб для меня, я читаю медленно, — это год работы. А я еду не больше, чем на месяц. Если ошибок нет, сдай диск в музей Карнавалова». «А если музея нет?» — спросил я с осторожным ехидством. «А если нет», — рассердился он то ли на меня, то ли на неблагодарных потомков, «значит, там все еще правят заглотчики». «Тогда ты», — тут он прямо весь задрожал, заходил по комнате, «тогда вот что, найди какой-нибудь будущий компьютер, вставь в него эту штуку, напечатай как можно больше экземпляров и распространяй, распространяй это, и чем шире, тем лучше. Прямо раздавай всем направо и налево, пусть люди читают, пусть знают, что собой представляют прожорные их правители». «Симыч», — сказал я тихо, — «ну а как же я буду распространять-то? Ведь ежели там все еще правят заглотчики, так они же меня арестуют, а может, даже и расстреляют». Это я высказал крайне неосторожно. Я еще не закончил фразы, а он уже побагровел, сжал кулаки и затрясся. «Молодой человек!» — загремел он так, что даже стекла задребезжали. «Стыдно, молодой человек! Россия гибнет! Прожорные заглотчики уже хрустят костями половины мира! Нужны жертвы, а вы все беспокоитесь о себе!» Впрочем, видя мое смущение, он быстро сменил гнев на милость. «Ну ладно», — сказал он, — «ладно. Слабость духа — это порок, который свойственен многим людям. А у тебя это потому, что в Бога не веруешь. Если б ты верил в Бога, то ты бы знал, что страдания укрепляют наш дух и очищают от скверны. И ты бы знал, что земная наша жизнь — только временная прогулка. Зато там отдохновение от всего и вечное блаженство. Подумай об этом. А сейчас езжай. Да, совсем забыл. Вот тебе записка. Возьми ее с собой тоже, и там передашь кому нужно из рук в руки. Но не вздумай открывать и читать». С этими словами он вручил мне плотный конверт с сургучной печатью. На конверте крупными буквами было написано: «Будущим правителем России». «Лео!» – закричал он. Тут же дверь отворилась, явился Лео, одетый попросту, в джинсах и в майке, которую американцы называют «ти-шёрт». На майке был изображен Симыч. «Лео», — сказал Сим Симыч, кивнув на меня, — «он уезжает. Проводишь его до монреальского большака». «Симыч», — сказал Лео довольно развязным тоном, — «а может, он пообедает с нами и потом поедет?» «Это не нужно», — решительно возразил Симыч. «Пообедает в леталке. Незачем время попусту тратить». Утром следующего дня я вернулся в Мюнхен и письмо будущим правителям опустил в мусорный ящик. Но флоппи-диск оставил. Сам не знаю зачем. Долгие проводы. Не знаю, как у других, а у нас, у русских, принято прощаться долго и всерьез. Уходит ли человек на войну, отправляется ли в кругосветное путешествие, едет ли в соседний город в несколькодневную командировку или, наоборот, в деревню к родственникам, его провожают долго и обстоятельно. Поэт сказал: «И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». Именно так мы и делаем. Созываем гостей, пьем, произносим тосты за отъезжающих, за остающихся. Перед выходом из дома принято на минутку присесть и помолчать. А потом на вокзале, на пристани или в аэропорту мы долго целуемся, плачем, произносим глупые напутствия и машем руками. У нас в доме было принято, что когда кто-нибудь уезжал, мать не подметала полы до тех пор, пока от уехавшего не приходила телеграмма о благополучном прибытии на место. Может, кто-то считает это дикостью, но мне весь этот ритуал нравится и кажется исполненным высокого смысла. Потому что мы никогда не знаем, какое из наших прощаний окажется последним. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Короче говоря, проводы мы устроили честь по чести. С блинами, икрой, шампанским и водкой. Народу всякого русского и нерусского скопилось столько, что сидели чуть ли не по двое на одном стуле. Понятно, мы нашим гостям ничего ни о сроках, ни о направлении моего путешествия не говорили. Но вели себя при этом так глупо, загадочно и многозначительно, что пришедшие невольно стали строить догадки, что я то ли собираюсь пересечь на воздушном шаре Атлантический океан, то ли провести какое-то время среди африканских повстанцев. Все эти домыслы я не отрицал и не опровергал, что вызвало еще более нелепое предположение, включая даже и такое, что я хочу просто запереться дома и, сказавшись отсутствующим, писать новый роман. Среди гостей был и Руди, который, я должен это отметить особо, вел себя самым деликатнейшим образом, не выдав ни словом, ни намеком своей осведомленности. Надо сказать, что проводы прошли хорошо, хотя несколько затянулись. Последнего гостя мы вытолкали без четверти три ночи, а в четверть седьмого утра жена уже подняла меня на ноги. Можете себе представить мое состояние, когда я, нисколько еще не протрезвевший, страдая от головной боли, изжоги и отрыжки, волок к машине чемодан, набитый подарками моим предполагаемым друзьям-потомкам. Жена забегала вперед, проклиная меня, что я иду слишком медленно, и мне показалось несколько странным, что это она так торопится меня спровадить. Хорошо ей было говорить, если у нее в руках был только маленький чемоданчик типа «дипломат», в который я наспех покидал то, что нужно в самое первое время. Майки, трусы, носки и всякие вещи, которыми бреются, причесываются, стригут ногти и чистят зубы. Собственно говоря, времени у нас было достаточно. Но когда мы дотащились до машины, выяснилось, что накануне я забыл выключить фары, и аккумулятор сдох. Вызвали такси, но у самого аэропорта влипли в пробку. Полиция перекрыла дорогу из-за двух столкнувшихся автобусов. Короче, в аэропорт мы попали, когда посадка уже кончалась. Меня так мутило, что, поднимая чемодан на весы, я чуть не упал. А когда работница Люфтганзы спросила меня, какое мне выписать место, «Раухен одер нихт Раухен», я сказал «Раухен» и при этом так дыхнул на нее, что она, по-моему, на какое-то время впала в коматозное состояние. Полицейскому, который меня общупывал, тоже, как мне показалось, стало немного не по себе, потому что он, исполняя свой служебный долг, очень усердно от меня отворачивался. Лицо в иллюминаторе. Летательный наш аппарат снаружи я разглядеть не успел. Не только потому, что не было времени, но и потому, что пассажиры входили в него через выдвижной коридор, какие бывают сейчас во всех современных аэропортах. Внутри же это был самолет как самолет. Кресла, ремни, иллюминаторы и стюардессы. Пассажиров было немного. Человек 10-12 или 5-6. У меня в глазах все двоилось. Я занял место у окна, перешагнув через колени прыщавого молодого человека. Лицо его, несмотря на то, что он был в больших темных очках, мне показалось знакомым, но я не придал этому никакого значения. Когда я бываю надравшись, по крайней мере половина встречаемых мною людей кажутся мне знакомыми. Пристроив дипломат в ногах, я стал смотреть в окно. Там шли обычные предполетные приготовления. Люди в синих комбинезонах что-то там осматривали и заправляли, а один с переносной рацией и в наушниках с кем-то говорил в микрофон. Кажется, я задремал. Когда я первый раз очнулся, наш фантастический драндулет уже плыл, покачиваясь по рулежной дорожке. Остановился, двинулся, снова остановился. Я глянул в иллюминатор и определил, что мы находимся в центре довольно длинной очереди самолетов, ожидающих разрешения занять свое место на взлетной полосе. Передняя половина очереди загнулась вправо, что давало мне возможность видеть машины, идущие впереди. Первыми шли два самолета Люфтганзы, затем Ал-Италия, за ним самолет израильской компании Эль-Аль, потом болгарский Ту-154, английская Каравелла и еще один немецкий Боинг. Когда же, наконец, и мы завернули, я увидел, что непосредственно за нами, припадая к земле дельфиньим носом и словно принюхиваясь к нашему следу, рулит гордость советского аэрофлота Ил-62, бортовой номер 38276. Несмотря на общее в результате алкоголизма ухудшение памяти, я этот номер запомнил без труда. Первая часть числа умножается на серединную цифру. Получается простое произведение. 38 умножить на 2 – равно 76. Чтобы не запомнить такое, надо уж быть совсем маразматиком, а я им, слава богу, еще не стал. Конечно, разглядеть, что находилось внутри Ила, было просто немыслимо, да я к этому и не стремился. Я просто разглядывал сам самолет, общие его очертания, когда увидел, или мне показалось, что увидел за одним из иллюминаторов прилипшее к стеклу и расплывшееся лицо. Ну кого бы вы думали? Ну конечно, Лешки Букашева. Глядя на него, я невольно усмехнулся. Я вспомнил то время, когда в Москве меня постоянно сопровождали машины, набитые агентами КГБ. У них были мощные форсированные моторы, и мне почти никогда не удавалось от них оторваться. Но теперь ситуация изменилась. Теперь, если бы даже Букашев и захотел следить за мной, это ему вряд ли бы удалось. Он еще будет озирать окрестности Мюнхена, когда наш летательный аппарат уже выйдет за пределы Солнечной системы. Мои мысли прервало сообщение по радио. Капитан корабля Херр Отто Шмидт, поприветствовав пассажиров, просил пристегнуться и воздержаться временно от курения. Он пожелал пассажирам и самому себе счастливого полета и выразил надежду, что там, куда мы вскоре прибудем, нас вместе с нашим замечательным космопланом не сожрут какие-нибудь динозавры или чудовищные мутанты, расплодившиеся на Земле после всеобщей ядерной катастрофы. Все пассажиры, само собой, похихикали, и я тоже, но, честно признаюсь, мне от этой шутки стало немного не по себе. Тем временем пришло разрешение на взлет. Наш аппарат загудел на месте, раскручивая крыльчатки своих турбин. Затем тяжело тронулся с места и с ужасным воем и скрежетом начал подминать под себя взлетную полосу. Проплыла мимо очередь самолетов, промелькнули аэродромные постройки, ухнула, провалилась забитая разноцветными машинами автострада. Я увидел излучину реки Изар, четырехцилиндровое здание фирмы BMW, двуглавую церковь Фрауенкирхе, А дальше подробности размывались, смазывались, очертания лесов и озер сжимались, словно я смотрел в перевернутый бинокль, быстро увеличивая фокусное расстояние. «Прощай, Мюнхен! Прощай, Германия! Прощай, моя прошлая жизнь! Прощай, проклятый 20-й!» Часть вторая. Полет. Я подозреваю, что читателя этой книги интересуют подробности космического путешествия. Перегрузки, звездные пейзажи, столкновения с метеоритами, встречи и сражения с представителями иных цивилизаций. Увы, ничего подобного в нашем путешествии не было. Кому такие вещи интересны, пусть читают научно-фантастические романы, к которым лично я никакого отношения не имею. Я описываю только то, что было, и ничего лишнего. А то, что было на самом деле, даже не очень удобно рассказывать. Некоторые детали я охотно бы опустил, только моя исключительная правдивость не позволяет мне ни на шаг отступить от правды фактов. Так вот, говоря по правде, я о самом полете имею весьма смутные воспоминания. Потому что как только мы оторвались от земли, я тут же опять заснул. Потом меня разбудила стюардесса, толкавшая перед собою тележку с напитками. Улыбнувшись в полном соответствии со служебной инструкцией, она спросила меня, что я буду пить. Разумеется, я сказал «водку». Она опять улыбнулась, протянула мне пластмассовый стаканчик и игрушечную, 50 граммов, бутылочку водки «Смирнов». Она собралась уже двигать свою тележку дальше, когда я нежно тронул ее за локоток и спросил, детям примерно какого возраста дают такие вот порции. Она понимала юмор и тут же, все с той же улыбкой, достала вторую бутылочку. Я тоже улыбнулся и довел до ее сведения, что когда я брал билет и платил за него солидную сумму наличными, мне было обещано неограниченное количество напитков. Она удивилась и высказала мысль, что неограниченных количеств чего бы то ни было вообще в природе не водится. Поэтому она хотела бы все-таки знать, каким количеством этих пузырьков я был бы готов удовлетвориться. «Хорошо», — сказал я, — «давайте 10». Названное мной количество вовсе не относится к числу невообразимых. Однако, порывшись в тележке, стюардесса нашла в ней еще 5 пузырьков Смирнов, а за остальными сбегала в головную часть нашего аппарата. Когда я выставил все бутылочки перед собой, мой сосед, заказавший стакан томатного сока, снял темные очки и стал следить за моими действиями не без интереса. Потом извинился и спросил, неужели я действительно готов в себя вместить все это ужасное количество водки. Я объяснил, что пол-литра водки для русского человека есть первоначальная и, я бы даже сказал, естественная норма. Его лицо без очков показалось мне еще более знакомым, чем прежде. Где-то я его определенно видел. Высосав 2 пузырька, я точно вспомнил, где именно. В Мюнхене на главном вокзале. Там, у билетной кассы, висели портреты левых террористов, за каждого из которых полиция обещала 50 тысяч марок. Сейчас 50 тысяч сидели рядом со мной. Конечно, полиция всегда предупреждает население быть с террористами осмотрительными и самим их не трогать, но я подумал, что этого сморчка мог бы придавить без всякой полиции. Если у него даже и есть оружие, он вряд ли сможет его употребить. Впрочем, нужды в немецких марках у меня сейчас не было, поэтому, выдув еще пару бутылочек, я сказал соседу, что я его узнал. Он начал опираться. «Брось свистеть», — сказал я ему. «Я вас, террористов, насквозь вижу, но выдавать тебя не собираюсь, поскольку, во-первых, не стукач, а во-вторых, ввиду отсутствия здесь немецкой полиции». Он потупил глаза и скрытно пожал мне руку. Потом вполголоса сказал, что их партия ценит в людях благородство и никогда не забудет оказанной мною услуги. Я спросил, что за партия, и он охотно мне объяснил, что называется их партия «Мысль, идея, действие». Она ставит своей целью неспровержение прогнившего капиталистического строя и замену его прогрессивным коммунистическим. Понимая, что пропаганда передовых идей должна быть действенной и наглядной, члены исполнительного комитета партии провели несколько исключительно успешных операций, совершили нападение на американскую военную базу, казнили по приговору революционного подпольного суда 2 известных промышленников и 1 прокурора. «К сожалению, — сообщил мне террорист, — наши действия пока не находят достаточного понимания у народных масс. Развращенные хитроумными уступками капиталистов и продажностью профсоюзных лидеров, рабочие и крестьяне не дошли еще до осознания своих классовых интересов и не хотят подниматься на всеобщую борьбу за окончательное торжество коммунистических идеалов. «Да, да», — поддержал я соседа, — «люди бороться не хотят, потому что живут слишком хорошо. Зажрались».
«Не только это», — возразил террорист. «Пассивному отношению народа к революции в значительной степени способствует антикоммунистическая пропаганда. Она ловко использует ошибки, допущенные в Советском Союзе и странах Восточной Европы, и изображает коммунизм только черными красками. Я надеюсь, что мне удастся положить конец этим злобным измышлениям».
«Каким образом?» – спросил я. Молодой человек охотно ответил, что так решили его товарищи по борьбе. Узнав о возможности путешествия во времени, они решили послать одного из самых активных своих членов в будущее, чтобы он одновременно мог ускользнуть от полицейских ищеек и в то же время увидеть коммунизм своими глазами и привести убедительные доказательства его полного и безусловного превосходства над всеми остальными системами. На мой вопрос, где он достал деньги на билет, он, усмехнувшись, напомнил мне о недавнем дерзком ограблении Дюссельдорфского банка, когда были убиты один кассир и два полицейских.
Не дожидаясь моего следующего вопроса, он объяснил, что убийства практикуются их партией как исключительная мера, допустимая лишь в период обострения классовой борьбы и ради высоких целей. Но как только коммунистический строй победит, все тюрьмы будут немедленно уничтожены, а смертная казнь навеки упразднена. Естественно, я спросил его, какой приблизительно представляется ему жизнь в будущем коммунистическом обществе.
Молодой человек представлял эту жизнь не приблизительно, а совершенно ясно. И тут же рассказал, что люди будущего будут жить в небольших, но уютных городах, каждый из которых будет размещаться под огромным стеклянным шатром. В этом городе круглый год будет светить солнце. Когда естественное солнце будет исчезать, тогда автоматически будут включаться заменяющие его кварцевые светильники. Понятно, что в таком городе будет много замечательной растительности. Улицы будут засажены пальмами и платанами. «При коммунизме, — сказал он, — все люди будут молодыми, красивыми, здоровыми и влюбленными друг в друга. Они будут гулять под пальмами, вести философские беседы и слушать тихую музыку».
«А что, — поинтересовался я, — старости, болезни и смерти не будет?»
«Вот именно, что не будет, — горячо заверил молодой человек. Я же вам говорю, все люди будут молодые, здоровые, красивые и, конечно, бессмертные».
«Очень интересно, — сказал я. А как же вы этого всего собираетесь добиться?»
«Мы никак не собираемся», – быстро возразил террорист. «Мы люди действия, мы заняты борьбой, а проблемы здоровья и вечной молодости пусть решают ученые».
Возвращаясь к разговору о климате в будущих городах, я заметил, что жить в идеальных условиях при постоянно светящем солнце и пальмах, вероятно, очень приятно. Но как быть тем людям, которые любят снег, мороз и всякие зимние развлечения?
«Для таких людей, – сказал он, – тоже будут созданы все условия. Для них в специально отведенных частях солнечного города будут насыпаны мягкие горки из искусственного снега. На горках можно будет сколько угодно кататься, сидя в укрепленных на лыжных полозьях креслах-качалках».
Я его еще спросил, можно ли будет при коммунизме свободно читать книги. Он был таким вопросом слегка удивлен и сказал, что книги высокоидейные и высоконравственные, конечно, будут доступны каждому при помощи разветвленной сети общественных библиотек. Тем временем принесли обед. Курица, салат, сыр, печенье, апельсиновый сок. Под такую закуску грех было не выпить. Опорожнив еще три пузырька, я прошелся по салону и познакомился с другими пассажирами. Женщина лет 40 с желтым лицом надеялась в будущем излечиться от рака. Представитель одной очень важной фирмы хотел выяснить, будет ли через 60 лет еще действовать газопровод Уренгой «Западная Европа». В очереди к туалету я встретил одного соотечественника, который летел в будущее, надеясь, что там восстановлена монархия. Пообщавшись с разными людьми, я вернулся на свое место и принял еще два Смирнофа. Возможно, от выпитого или от неощутимой, но имевшей место космической качки, сознание мое несколько помутилось, так что дальнейшую часть полета я зафиксировал в своей памяти уже урывочно. Временами я настолько ничего не соображал, что к стыду своему, проплывшую в иллюминаторе Проксиму Центавра, принял за полярную звезду. Впрочем, все эти космические тела, большие, средние и малые, вообще не произвели на меня должного впечатления.
На своем веку я видел немало удивительных творений природы и человека. Я видел Эльбрус и Монблан, Московский Кремль, Пизанскую башню, Кёльнский собор, Букингемский дворец и Бруклинский мост. Хотя я знал, что, рассматривая эти вещи, надо испытывать что-то необыкновенное и произносить, соответственно, возвышенные слова, я ничего необыкновенного не испытывал, но слова, конечно, произносил. Помню, как-то, когда я был в Париже, мне показали здание и говорят: «Смотри, это Лувр!» Я посмотрел и подумал: ну, Лувр, ну и что?